Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль «Шагреневая кожа» по одноименному роману Оноре де Бальзака. Часть первая.
В конце октября 1829 года один молодой человек вошел в Пале-Рояль как раз к тому времени, когда открываются и горные дома, согласно закону, охраняющему права страсти. Не колеблясь, он поднялся по лестнице притона, на котором значился номер 36.
Не угодно ли вам отдать шляпу, молодой человек?
А?
Не угодно ли вам отдать шляпу?
А, да, конечно.
Вот номер.
Ну и мерзкая физиономия у этого старикашки. Бледная, как у мертвеца. И откуда он взялся-то? Вынырнул из-за барьера точно привидение. И почему я должен что-то сдавать?
Когда вы входите в игорный дом, то закон прежде всего отнимает у вас шляпу. Быть может, это своего рода евангельская притча, предупреждение, ниспосланное небом, или, скорее, особый вид адского договора, требующего от нас некоего залога. Быть может, хотят заставить вас относиться с почтением к тем, кто вас обыграет. Быть может, полиция, проникающая во все общественные клайки, желает узнать фамилию вашего шляпника или же вашу собственную, если вы написали ее на подкладке шляпы. А может быть, наконец, намеревается снять мерку с вашего черепа, чтобы потом составить поучительные статистические таблицы умственных способностей игроков. На этот счет администрация хранит полное молчание. Но имейте в виду, что как только вы делаете первый шаг по направлению к зеленому полю, шляпа вам уже не принадлежит. Точно так же, как и сами вы себе не принадлежите. Вы во власти игры. И вы сами, и ваше богатство, и ваша шляпа, и трость, и плащ. А при выходе игра возвращает вам то, что вы сдали на хранение. То есть убийственной, овеществленной эпиграммой докажет вам, что кое-что она вам все-таки оставляет. Недоумение, изобразившееся на лице молодого человека при получении номерка в обмен на шляпу, указывало на его неопытность. Старикашка, вероятно, с юных лет погрязший в кипучих наслаждениях азарта, окинула его тусклым, безучастным взглядом, в котором философ различил бы убожество больницы, скитание банкротов, вереницу утопленников и бессрочную каторгу. Если бы молодой человек пригляделся к унылому этому Церберу, быть может, он бы послушался этого олицетворенного совета, поставленного здесь, разумеется, самим провидением, подобно тому, как оно же сообщает нечто отвратительное прихожей любого притона. Но, вероятно, незнакомца толкала сюда самая логичная из всех красноречивых фраз Жан-Жака Руссо. «Да, я допускаю, что человек может пойти играть, но лишь тогда, когда между собою и смертью он видит лишь свое последнее игю». Молодой человек решительными шагами вошел в залу, где звон золота околдовывал и ослеплял душу, объятую алчностью. В Испании есть бой быков, в Риме были гладиаторы, а Париж гордится своим Пале-Роялем, где разодоривающая рулетка дает вам насладиться захватывающей картиной, в которой кровь течет потоками, и не грозит, однако, замочить ноги зрителей, сидящих в партере. Постарайтесь бросить беглый взгляд на эту арену. Войдите.
Что за убожество? Паркет обшаркан, запачкан. На стенах засаленные обои и ничего, что могло бы освежить душу. На столе истертое сукно, а вокруг тесно стоят стулья. Самые простые стулья с плетеными соломенными сиденьями. Невозможно представить, что в это место стекаются миллионы.
Наблюдается странное безразличие к роскоши у людей, которые приходят сюда на свою погибель ради богатства и роскоши. Подобные противоречия обнаруживаются в человеке всякий раз, когда душа силой отталкивается сама от себя. Влюбленный хочет нарядить свою возлюбленную в шелка, облечь ее в мягкие ткани Востока, а чаще всего обладает ею на убогой постели. Чистолюбец, мечтая о высшей власти, присмыкается в грязи раболепства. Торговец дышит сырым, нездоровым воздухом в своей ловчонке, чтобы воздвигнуть обширный особняк, откуда его сын, наследник скороспелого богатства, будет изгнан, проиграв тяжбу против родного брата. Да, наконец, существует ли что-нибудь менее приятное, чем дом наслаждений? Когда молодой человек вошел в зал, там было уже несколько игроков.
Ваши ставки, господа.
7 или 8 зрителей стояли, выстроившись в ряд, как на галерке, и ожидали представления, которое им сулило прихоть судьбы. 2 старых лакея равнодушно ходили взад и вперед, скрестив руки, и по временам поглядывали из окон в сад, точно для того, чтобы вместо вывески показать прохожим плоские свои лица. При появлении незнакомца все головы с любопытством повернулись к нему.
Как странно они смотрят на меня, точно на привидение. Или это проявление сострадания? Неужели здесь оно возможно?
Неслыханное дело. Решительно все испытали какое-то ужасное чувство. Надо быть очень несчастным, чтобы возбудить жалость, очень слабым, чтобы вызвать симпатию, очень мрачным с виду, чтобы дрогнули сердца в этой зале, где скорбь всегда молчалива, горе весело и отчаяние благопристойно. Так вот, именно все эти свойства и породили то новое ощущение, которое расшевелило оледеневшие души, когда вошел молодой человек. Но разве палачи не роняли порою слез на белокурые девичьи головы, которые они должны были отсечь по сигналу, данному революцией? С первого же взгляда игроки прочли на лице новичка какую-то страшную тайну. В его тонких чертах сквозила грустная мысль. Выражение юного лица свидетельствовало о тщетных усилиях, о тысяче обманутых надежд. Якая скрытая гениальность сверкала в глубине его глаз, затуманенных, быть может, усталостью от наслаждений. Не разгул ли отметил нечистым своим клеймом это благородное лицо, прежде чистое и сияющее, а теперь уже помятое? На молодом человеке был отличный фрак, но галстук слишком вплотную прилегал к жилету, так что едва ли под ним имелось белье. Его руки, изящные, как у женщины, были сомнительной чистоты, ведь он уже 2 дня ходил без перчаток. Судя по чертам лица, ему было лет 25, а порочность его казалась случайной. Очарование невинности еще цвело в хрупком и стройном его теле, в волосах белокурых и редких, вьющихся от природы. Молодой человек появился здесь, словно ангел, лишенный сияния, сбившийся с пути. И все эти заслуженные наставники в порочных и позорных страстях почувствовали к нему сострадание. Подобно беззубой старухе, проникшейся жалостью к красавице-девушке, которая вступила на путь разврата, и готовы были крикнуть новичку: «Уйдите отсюда!» А он прошел прямо к столу, остановился, не задумываясь, и бросил на сукно золотую монету, взглянув на банкомета вызывающе и вместе с тем спокойно.
Черная.
Ваши ставки, господа.
Я пас.
Я также.
Аналогично.
А я, пожалуй, сыграю. Я ставлю все свое золото против ставки этого юноши.
Банкомет снял карты, и, казалось, даже он автомат, безучастный к проигрышу и выигрышу, желал новичку успеха.
Красная, черная, пас.
Красная.
Незнакомец медленно опустил веки. Губы его побелели, но он тут же открыл глаза снова. Точно кораллы заолели его губы. Он стал похож на англичанина, для которого в жизни не существует тайн, и исчез. Не пожелав вымаливать себе сочувствие тем душераздирающим взглядом, который часто бросают на зрителей игроки, впавшие в отчаяние. Крупье, держа золотую монету двумя пальцами, показал ее присутствующим.
Это был, конечно, последний его заряд.
Шальная голова. Он чего доброго бросится в реку.
Да, такие плохо кончают.
Вот нам бы последовать примеру этого господина.
Старик указал товарищам на игравшего только что итальянца. Счастливый игрок дрожащими руками пересчитывал банковые билеты, которые ему бросал кассир.
Повезло же вам, однако. И не говорите. Какой-то голос шептал мне на ухо. Расчетливая игра одержит верх над отчаянием молодого человека. Так и случилось.
Разве это игрок? Игрок разделил бы свои деньги на 3 ставки, чтобы увеличить шансы.
Несомненно.
Вы, безусловно, правы. Это не игрок.
Проигравшийся незнакомец, уходя, позабыл о шляпе. Но старый сторожевой пес, заметивший жалкое ее состояние, молча подал ему это отрепье. Молодой человек машинально возвратил номерок и спустился по лестнице. Он шел точно в пустыне. Его толкали встречные, но он их не видел. Сквозь уличный шум он слышал один только голос. Голос смерти. Он оцепенел, погрузившись в раздумья, похожие на то, в какое впадают преступники, когда их везут от Дворца Правосудия на Гревскую площадь, к эшафоту, красному от крови, что лилась на него с 1793 года.
Самоубийство. В самоубийстве есть что-то великое и ужасное. Для большинства людей падение не страшно, как для детей, которые падают с такой малой высоты, что не ушибаются. Но когда разбился великий человек, то это значит, что он упал с большой высоты, что он поднялся до небес и узрел некий недоступный рай. Молодой талант, загнанный в мансарду, затерянный среди миллионов живых существ, вынужден чахнуть и гибнуть перед лицом скучающей, уставшей от золота толпы. Всякое самоубийство — это возвышенная поэма меланхолии. Всплывет ли в океане литературы книга, которая по своей волнующей силе могла бы соперничать с газетной заметкой? Вчера в 4 часа дня молодая женщина бросилась в сену с моста искусств. Перед этим парижским лаконизмом бледнеют все драмы и романы.
1000 подобных мыслей осаждали молодого человека, обрывками проносясь в его голове, подобно разорванным знаменам, разбивающимся во время битвы. Дойдя до середины Королевского моста, он мрачно посмотрел на воду.
Не такая погода, чтобы топиться.
Одетая в лохмотья старуха стояла рядом с ним.
Сено грязное, холодное. Слышите? Эй!
Он ответил ей простодушной улыбкой, выражавшей всю безумную его решимость. Но внезапно вздрогнул, увидав вдали на пристани барак с вывеской «Спасение утопающих».
Спасение утопающих. Представляю, как господин Дюше во всеоружии своей филантропии приводит в движение добродетельные весла, коими разбивает головы утопленникам, если они на свою беду покажутся из воды. Вот и сейчас господин Дише соберет вокруг себя зевак. Он станет выискивать доктора, готовить окуривание. Он будет читать соболезнования, составленные журналистами в промежутках между веселой пирушкой и встречей с улыбчивой танцовщицей. Я уже слышу, как звенят ЭКЮ, отсчитываемые префектом полиции лодочником в награду за мой труп.
Мертвый. Он стоит 50 франков, но живой. Он всего лишь талантливый человек, у которого нет ни покровителей, ни друзей, ни соломенного тюфяка, ни навеса, чтобы укрыться от дождя. Настоящий социальный нуль, бесполезный государству, которое, впрочем, и не заботилось о нем нисколько.
Нет, смерть среди бела дня отвратительна. Я умру ночью, чтобы оставить обществу, презревшему величие моей души, неопознанный труп.
И вот с видом беспечного гуляки, которому нужно убить время, молодой человек пошел дальше по направлению к набережной Вольтера. Когда он спустился по ступенькам с моста, его внимание привлекли старые книги, разложенные на парапете, и он чуть было не приценился к ним, но тут же посмеялся над собой, философически засунул руки в жилетные карманы и снова двинулся беззаботной своей походкой, как вдруг с изумлением услышал у себя в кармане поистине фантастическое звяканье монет. Улыбка надежды озарила его лицо. Скользнув по губам, она облетела все его черты, его лоб, зажгла радостью глаза и потемневшие щеки. Этот проблеск счастья был похож на огоньки, которые пробегают по остаткам сгоревшей бумаги. Но его лицо постигла судьба черного пепла. Оно опять стало печальным, как только он, быстро вытащив руку из кармана, увидел три монеты по 2 су.
Добрый господин, подайте милостыню. Ради святой Екатерины.
Мальчишка-трубочист с черным одутловатым лицом, весь в саже, одетый в лохмотье, протянул руку к этому человеку, чтобы выпросить у него последний грош.
Добрый господин, хоть 1 су на хлеб. Добрый господин.
Тоже сделал стоявший в 2 шагах от них старый нищий, робкий, болезненный, в жалком тряпье.
Сударь, подайте сколько можете. Буду за вас Бога молить. Подайте, сударь.
Незнакомец бросил мелочь мальчишке и старику и сошел с тротуара набережной. Он больше не мог выносить душераздирающий вид сены.
Спасибо, господин.
Дай вам Бог здоровья.
Вялой походкой пошел он вдоль магазинов, без особого интереса рассматривая образцы товаров в витринах. Когда кончились лавки, он стал разглядывать Лувр, Академию, башни Собора Богоматери, башни Дворца Правосудия, мост искусств. Все эти сооружения, казалось, принимали унылый вид, отражая серые тона неба и бледные просветы между туч, которые придавали какой-то гневный облик Парижу, подверженному, подобно хорошенькой женщине, необъяснимо капризным сменам уродства и красоты. Сама природа как будто задумала привести умирающего в состояние скорбного экстаза. Ему хотелось избавиться от этого раздражающего воздействия мира физического, и он направился к лавке древности, чтобы дать пищу своим чувствам или хотя бы дождаться там ночи, прицениваясь к произведениям искусства. Так, идя на эшафот, преступник старается собраться с духом и, не доверяя своим силам, спрашивает чего-нибудь подкрепляющего. Его встретил молодой и рыжеволосый приказчик с полными румяными щеками в картузе из выдры.
Добро пожаловать, проходите. Что вас интересует, я могу подсказать.
Я хотел бы осмотреть залы и поискать, не найдется ли там каких-нибудь редкостей на мой вкус.
Взгляните, сударь, взгляните. Матильда, посмотри за лавкой, я отлучусь ненадолго.
Да ладно, ладно, идите.
Обратили внимание на изразцовую печь, которую чистит эта старуха?
Признаться, нет.
Ну что вы, на Настоящее чудо искусства. Порождение самого Бернара Палисси. Непременно взгляните перед уходом.
Да-да, непременно взгляну.
Ну, пройдемте сперва вниз. Там у нас только вещи заурядные, всякие мелочи и пустяки. Но если потрудитесь подняться наверх, я покажу вам кое-что поинтереснее. Прекраснейшие мумии из Каира, вазы с инкрустациями, резное черное дерево, подлинный ренессанс. Все только что получено, высшего качества.
Да, да.
Незнакомец делал вид, что слушает проводника, и отвечал ему жестами или односложными словами. Но постепенно он отвоевал себе право идти молча и безбоязненно отдался последним своим размышлениям. Он был поэтом, и душа его случайно нашла себе обильную пищу.
Здесь мне предстоит еще при жизни увидеть прах 20 миров. Что может быть уместнее в моем положении? И до чего причудливо благодушно сочетаются тут все эти божеские и человеческие творения разных веков. Вон, кухонный вертел лежит на ковчежце для мощей. Орудия смерти, кинжалы и разные диковинные пистолеты перемешаны с повседневными, сугубо житейскими предметами. Фарфоровыми мисками, саксонскими тарелками, китайскими чашками. А вон корабль из слоновой кости на всех парусах плывет по спине неподвижной черепахи.
То было подобие философской мусорной свалки, где ни в чем не было недостатка. Ни в трубке мира дикаря, ни в зеленой с золотом туфельке из сирали, ни в мавританском ятагане, ни в татарском идоле. Здесь было все, вплоть до солдатского кисета, вплоть до церковной дароносицы, вплоть до плюмажа, некогда украшавшего балдахин какого-то трона. А благодаря множеству причудливых бликов, возникавших из смешения оттенков, из резкого контраста света и тени, эту чудовищную картину оживляли тысячи разнообразнейших световых явлений.
В этих трех залах теснятся обломки цивилизации и культов, шедевры искусства, памятники былых царств, разгула, здравомыслия и безумия. Род человеческий является здесь во всей пышности своей нищеты, во всей славе своей гигантской мелочности. Я словно вижу многогранное зеркало, каждая грань которого отображает целый мир.
Он захотел сосредоточиться на чем-нибудь приятном, но, рассматривая все вокруг, подпал под власть лихорадки, которую вызвал, быть может, голод, терзавший ему внутренности.
Как, однако, здесь холодно.
Мысли о судьбе целых народов и отдельных личностей погрузили молодого человека в дремотное оцепенение. Желание, которое привело его в эту лавку, исполнилось.